За два часа, которые Сергей провел за чтением бумаг, его никто не побеспокоил. Один раз заглянул Муса, бросил на стол тощий конверт. Потом зашла Мария, выпила чашку кофе, от предложенной Сергеем сигареты вежливо отказалась, забрала у него паспорт, попросила завтра принести фотографии, почему-то спросила, женат ли он, и вернулась к себе. А через некоторое время пришел Виктор. «Ну что?» — спросил он, садясь на край стола и закуривая. «Уже загрузили. Что читаешь?» Сергей пододвинул к Виктору одну из папок. «Угу», — сказал Виктор, открыв папку. «Вас понял. Неужели сам Платон приказал, чтобы ты это дерьмо расхлебывал?» Сергей принялся объяснять, как он позвонил Платону, как они встретились, какое Платон дал ему обещание и как потом прошла беседа с Марком и Мусой. Виктор слушал, кивал головой и мрачнел на глазах. «Я что-нибудь не так сделал?» — встревожился наконец Сергей. «Ты почему заскучал?» «Ты все сделал так», — нехотя ответил Виктор. «Тут другое, не обращай внимания». «Ну и что ты в этих бумажках вычитал?» «Давай я тебе лучше расскажу, что там творится, иначе ты еще неделю будешь читать без всякой пользы». Отворилось в Питере вот что. Там существовало представительство инфокара, возглавляемое Левой Штурминым, и осуществлявшее общий надзор за интересами инфокара в северо-западном регионе. Под крышей представительства действовало несколько коммерческих предприятий. Одни из них были созданы по команде из Москвы, другие по инициативе Левы. И Левины предприятия не то чтобы законспирированы, но держатся в тени, частично существуют за счет централизованных ресурсов, а прибыль в инфокар не приносит. Поэтому есть такое понимание, что Лева живет слишком хорошо, и, возможно, пора задать ему кое-какие вопросы. А еще в Питере отстраивается салон по продаже «Вольво». Через полгодика уже начнет работать. Должен быть совершенно потрясающим, с верхним светом, галереями, декоративными мостиками. Кстати, вдруг рассмеялся Виктор, ты ведь эту историю должен помнить. Тогда на школе. Помнишь, мы были в каком-то кабаке, и Платон разыграл Марика. Подсунул ему алкаша, сказал, что это академик, а тот оказался цветоводом. Сергей кивнул. Ну так вот. Потом Лева его случайно встретил. Оказалось, что он директор цветочного магазина в центре. Но поскольку он пьет как лошадь, всеми делами в магазине заправляет его жена. Лева с ней встретился, поговорил. Потом позвонил Платону. Тот вылетел в Питер и окончательно расставил все точки. К тому времени директорша уже выкупила магазин и собиралась расширять цветочную торговлю. Платон ей закрутил голову, изобразил перспективу, потом вызвал Ларри. Тот еще добавил жару. В результате они этот магазин внесли в уставный капитал совместной с нами фирмы. И теперь там будет салон «Вольво». Здесь-то как раз все в порядке. Не в порядке обстояли дела с двумя станциями технического обслуживания. К ним приложил руку старый знакомый по ленинградской школе Еропкин. Услышав эту фамилию, Терьян скрипнул зубами. «Вот-вот», — согласился Виктор. «Между прочим, мы Платону уговаривали, чтобы он с ним не вязался. Но Платон уперся. Сашка, говорит, очень пробивной парень, умеет решать вопросы. Мы, говорит, не можем себе позволить такими людьми бросаться». «Вот он и нарешал». «Расскажи подробнее», — попросил Сергей. Оказалось, что Еропкин каким-то образом втерся на две станции техобслуживания, которые, будучи государственными предприятиями, как раз подумали о том, чтобы приватизироваться. Как он достиг своей цели, кого купил и сколько ему это стоило, никто не знает. Но факт остается фактом. Еропкин успел затормозить уже начавшийся процесс приватизации, добился слияния этих двух предприятий в одно, вышиб прежнее руководство и сам стал директором. А после этого заново инициировал процедуру приватизации, но уже под себя. В этот момент он и появился в инфокаре. Показал Платону документы, свозил его в Питер, продемонстрировал обе станции и спросил, интересно ли это инфокару, заранее зная ответ. Платон мгновенно проглотил наживку, и тогда Еропкин предложил Платону забрать обе станции под инфокар. Для этого только и нужно, что выдать суды работникам, дабы они смогли выкупить движимое и недвижимое имущество, выделить некоторое количество легковых автомобилей ключевым фигурам, которые впоследствии будут принимать решение о передаче инфокару контрольного пакета акций, и вручить ему, Еропкину, 100 тысяч долларов наличными, чтобы процесс приватизации прошел быстро и гладко. 100 тысяч ему, конечно, никто не дал, дали 30, да и то Ларри ворчал, что много. За это Еропкин создал план-график, в соответствии с которым инфокар будет вступать во владение станциями. На все про все отводилось полгода. В полном соответствии с планом 50 сотрудникам Еропкина были выданы беспроцентные и, что подразумевалось, безвозвратные суды. Эти деньги сотрудники честно внесли на специальный приватизационный счет, потом они были перечислены в городскую казну, и через некоторое время предприятие Еропкина приобрело в собственность здание, сооружение, оборудование и кое-какие запчасти. А также заключило с городом долгосрочный договор на аренду земли, на которой все это богатство располагалось. Пришла пора продаваться инфокару. И вот тут Еропкин начал крутить хвостом. Не пытаясь ни в коей мере отказаться от ранее выданных обещаний и прекрасно понимая, что и 30 тысяч, и 5 автомобилей, и деньги на выкуп имущества войдут в счет, который ему рано или поздно предъявят, он стал под любыми предлогами тянуть время. Первым делом Еропкин заявил, что как настоящий и будущий генеральный директор, он просто обязан детально ознакомиться с предстоящим бизнесом, а без этого прием инфокара число акционеров невозможен, потому что генеральный директор, контролируемый инфокаром фирмы, должен обладать наивысшей квалификацией. В результате Еропкин добился, чтобы его, за счет инфокара, разумеется, отправили на обучение в Штутгарт на 4 месяца. В течение этих 4 месяцев из Германии регулярно приходили факсы с просьбами оплатить аренду автомобиля, телефонные переговоры, аренду квартиры, потому что проживание в общежитии роняет имидж инфокара. Потом стали поступать счета за лечение. Понимая, что по возвращении Еропкин наконец-то подпишет документы о вступлении инфокара в свои права, руководство фирмы все счета оплачивало. Но, вернувшись, Еропкин не стал спешить. Он прилетел в Москву и объяснил Платону, что вопрос о приеме инфокара в ряды акционеров будет решаться на общем собрании. И собрание, конечно, примет правильное решение. Но люди хотят знать, на что они могут рассчитывать, когда инфокар завладеет контрольным пакетом и начнет организовывать свой собственный бизнес. Какие прибыли и дивиденды ожидаются от Daimler-Benz? И поэтому проводить собрание сейчас Еропкин считает преждевременным. Все равно он человек инфокара и старый друг, и партнер по жизни, и ни шага в сторону не сделает и так далее, и все свои обязательства непременно исполнит. Но он считает, что лучше всего было бы передать его предприятию на реализацию примерно 40 или 50 мерседесов. Еропкин их продаст, рассчитается с инфокаром, люди увидят, какие шальные бабки делаются на этом бизнесе, и тут же проголосуют «за». Тут уже пахло не 30 тысячами. После длительных размышлений было принято решение машины дать. Конечно, не 50, а 10. Хватит с него. Потому что обратной дороги нет, немцы уже знают об этом проекте и отступать некуда. Но процесс продажи машин и обещанный Еропкиным захват предприятия Платон решил поставить под жесточайший контроль. Пусть подключится Лёва Штурмин. «Ахмед, у тебя есть люди в Питере? Свяжи их с Лёвой». Оказалось, не все так гладко. Через несколько дней позвонил Лёва и сообщил, что самый крутой из отгруженных в Питер мерседесов вовсе не продан, а оформлен на предприятии Еропкина. И теперь Еропкин носится на нем по всему городу. А когда Штурмин попытался воспользоваться предоставленными ему правами контроля, Еропкин Леву послал и сказал, что отчитываться будет перед Москвой. И вообще, это его личное дело. Продаст он машины или съест с маслом. Он перед инфокаром отвечает за возврат бабок. Так что гуляй отсюда. С кавказцами Ахмета у Штурмина тоже не сложилось. Дело в том, что эти ребята особым авторитетом в городе не пользуются. И Лёва, чтобы чувствовать себя уверенно, некоторое время назад договорился с другими людьми. А эти люди кавказцев сильно не любят. И если ребята Ахмета будут вмешиваться, могут возникнуть серьезные проблемы, вплоть до большой крови. Но самое печальное, эти его люди работают с Еропкиным тоже, причем он, Штурмин, сам их с дуру и познакомил. И теперь Лёва не очень понимает, как вести себя дальше. Может, нужно, чтобы приехал сам Ахмед и разобрался на месте? Короче говоря, из 10 мерседесов Еропкин рассчитался только за 7. Один он оставил себе, доказав в инфокаре, что не может ездить на Запорожце, и пообещав рассчитаться из будущих прибылей. Второй был продан в рассрочку какому-то большому человеку, и тот обязательно все деньги вернет в свое время. А третий, как выяснилось, был подарен Еропкиным, прикрывавшим его бандитам, тем самым, которые очень не любили кавказцев. Но зато трудовой коллектив наконец-то осознал, какие шальные бабки делаются на мерседесовском бизнесе, и готов единогласно принять инфокар в число акционеров. Короче, он, Еропкин, предлагает следующую схему. Предприятию все равно нужны оборотные средства, по его прикидкам 1,2 миллиона. Так вот, пусть инфокар купит контрольный пакет за 2 лимона. В принципе, можно зачесть 3 сгинувших мерседеса, а на их стоимость уменьшить эту сумму. И тогда Еропкин ничего инфокару уже должен не будет.